«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня подтвердилась гибель еще одного журналиста ВГТРК Антона Волошина, звукорежиссера съемочной группы Игоря Корнелюка, который вчера скончался в больнице. Таким образом, двое работников Всероссийской государственной телерадиокомпании пали жертвами конфликта, который разгорается и не затухает на юго-востоке Украины. И люди, сочувствующие горю их близких, весь день шли к зданию ВГТРК на 5-й улице Ямского поля. Журналист на поле боя. За что гибнут солдаты информационных войн? Такова тема нашей сегодняшней беседы с Игорем Яковенко, в недавнем прошлом генеральным секретарем Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Здравствуйте.
В чем, по вашему, своеобразие и уникальность той войны, которая происходит на наших глазах?
Знаете, вот такой войны в истории человечества еще не было. Это первая война на Земле, которую целиком и полностью развязали средства массовой информации. У этой войны нет никаких объективных причин. У этой войны нет экономических интересов. России и Украине между собой нечего делить. В этой войне не заинтересовано ни одно правительство на Земле, потому что мы видим, что и Путин сейчас пытается как-то откатить назад. Я уж не говорю об Украине, Европе, Америке. Эта война не нужна никому. Эта война развязана российскими телевизионными каналами, прежде всего. Понятно, что российские телевизионные каналы не сами по себе, они изначально, так сказать, руководимы. Понятно, что Путин может одним щелчком пальцев выключить и Добродеева, и Эрнста, не говоря уже о Кулистикове. Это все понятно. Но сейчас ситуация такова, что в течение последних 15 лет, и особенно в течение последнего полугода, российское телевидение превратило мозги и российских граждан, и части украинских граждан, я имею в виду прежде всего юго-восточной части, в такую кипящую труху, что действительно, ведь эти люди, которые на юго-востоке Украины сейчас воюют с украинской армией, они правда думают, что на них идут фашисты. И это достигнуто. И те люди, которые сейчас помогают им в России, а их очень много, существует огромное количество организаций, которые осуществляют транзит добровольцев, помощи, боеприпасов на юго-восток Украины. И это все люди, в значительной степени искренне верящие в то, что на Украине фашизм, который надо уничтожить, что они продолжают дело Великой Отечественной войны. И вот это все назад, вот эту вот пену, эту пасту выдавленную, назад в тюбик затолкнуть очень сложно. То есть, на самом деле, реально сейчас то, что, конечно, то, что погибли сотрудники ВГТРК, молодые люди, у которых семьи, это ужасно. И мы сегодня, когда у нас была недавно пресс-конференция, посвященная организации независимого профсоюза журналистов под названием «Журналистская солидарность», мы когда начали эту пресс-конференцию, мы начали с того, что встали и помолчали, выразив сочувствие к семьям, сочувствие вообще горечь от того, что люди погибли. Погибли за неправое дело, к сожалению. Потому что если мы посмотрим те передачи, которые перед своей трагической гибелью делали эти ребята, вот один из них, ну это вранье. Передача, которая называется «В поселке Счастье украинская армия вырезала всех, все население, включая женщин и детей». Я посмотрел этот текст. Это же важно, что делал тот человек, который трагически погиб в результате обстрела. Я посмотрел этот текст. На чем основывается, вот вбрасывая в эти кипящие мозги граждан России и Украины, вбрасывая в эти кипящие мозги такую страшную информацию? о том, что войска Украины вырезали все население населенного пункта «Счастье», включая женщин и детей. Он основывается на информации некоего боевика, у которого есть кличка. А этот боевик, в свою очередь, основывается на информации, которую ему сообщила знакомая женщина. Это журнализм. Понимаете, это серьезная беда, это проблема. Средства массовой информации России, которые на протяжении многих лет были хорошими, плохими, качественными, некачественными, в последнее время очень неприятными в основе своей, противными, последние полгода стали смертельно опасными, прежде всего, для граждан России. И именно вот специфика этой войны заключается в том, что небывалая роль информационных войск Путина в том, что она развязалась, и в том, что ее сейчас очень сложно завершить.
Вопрос Елене Масюк, нашей коллеге, бывшему военному корреспонденту телеканала НТВ. Здравствуйте, Елена. Как по-вашему, какой выход есть из данной коллизии? Может быть, действительно не посылать журналистов в командировки некоторое время, как предложил сегодня депутат Государственной Думы Маркелов? Вам слово, Елена. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я думаю, то, что предложил Маркелов, это абсолютный популизм, и это странно слышать от человека, бывшего журналиста, совершенно секретный, который, если не ошибаюсь, тоже ездил в горячие точки. Понятно, что это не выход никакой, потому что горячие точки существуют во всем мире, и во все горячие точки ездят журналисты. Почему надо именно в Украину не посылать журналиста? Вопрос о том, кого посылать. И какие материалы оттуда эти журналисты будут передавать? Все-таки, наверное, посылая сейчас в Украину журналистов, надо понимать, что отличить свой и чужой очень тяжело, поскольку все говорят практически на русском языке, фактически одна нация, и это очень сложно для работы журналиста. И мне кажется, что должна быть просто какая-то подготовка, и не просто всех отправлять. Но а установки уж, которые даются телевизионным журналистам на госканалах, конечно, абсолютно неприемлемы. Когда практически все тележурналисты в своих репортажах называют украинские войска карателями, то понятно, что это оценочное суждение, которое неприемлемо вообще в репортажах. И когда из месяца в месяц называют украинские войска карателями, то, конечно, у зрителя, который, к сожалению, с каждым месяцем, российский зритель, который с каждым месяцем доверяет все больше и больше телевидению, создается образ, конечно, абсолютной карательной операции и фашистско-бандеровского режима. То, что делают государственные каналы, это, я считаю, что это, конечно, преступление, потому что это преступление против граждан, это преступление против профессии, потому что никакой журналистики нет, это пропаганда. Но на самом деле, ведь это не только руководители каналов в этом виноваты, но и те журналисты, которые позволяют себя так использовать. Ведь никто не заставляет, никто не говорит «иди и работай». Вот здесь в интернете была пленка допроса журналиста с канала «Звезды». Я, конечно, понимаю, что это было сказано под, возможно, под давлением, что это было сказано не в условиях свободы, возможно, действительно, с применением силы это было сказано, но было сказано о том, что этим журналистам было сказано о том, что все тексты согласуются с журналистами, которые работают с российских каналов, по крайней мере, с канала «Звезда», работают в Украине, все свои тексты, они согласовывают с редакцией. Что журналист не смотрит в итоге свои репортажи, которые выходят в эфир, за то, что для меня это очень странно, как можно не смотреть свою работу, потому что ты под этой работой подписываешь, ты не главный редактор, не владелец канала, а ты же подписываешься. И то, что на всех каналах действительно журналисты согласовывают свои тексты, свои стендапы, даже когда передают... встречает канал России или канал НТВ. Конечно, когда журналист себя позволяет ставить в такую позицию, то он сам, извините, прогибается, и он сам себя не уважает. Это большой вопрос к журналистскому сообществу, которое скатилось уже ниже плинтуса, и себя просто не уважает. Люди работают за деньги, за возможность просто работать и получать деньги, не думая о том, что они делают и как это влияет на людей, и как это влияет на их имидж и на их будущее, в конце концов.
Спасибо. У нас на прямой связи из Киева Юрий Луканов, глава независимого медиапрофсоюза Украины. Как по-вашему, Юрий, как можно обезопасить журналистов, работающих с обеих сторон конфликта? Вам слово. Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Не совсем было слышно, но, как я понял, вопрос о том, как обезопасить журналистов во время работы на войне в горячих точках. Правильно?
Да.
Если да, то, собственно говоря, есть целый огромный международный опыт по этому поводу. И есть также Женевская конвенция, которая предусматривает определенные правила поведения разных участников во время военных действий, в том числе и журналистов. Но, к сожалению, в Украине, начиная с Майдана, вот правила Женевской конвенции, они были нарушены. Это началось с того, что одна из сторон начала просто банально избивать журналистов, несмотря на то, что они показывали удостоверение, то, что они говорили, что они журналисты, у них были соответствующие одежда с надписью пресса и так далее. И эта тенденция, к сожалению, продолжилась в Крыму и на востоке Украины. И получается, что, в принципе, избежать избиения, даже придерживаясь этих правил, очень трудно. Но, тем не менее, все равно, даже если существует, отсутствует правовое поле, все равно есть определенные рекомендации, есть определенный опыт международных организаций, которые специально проводятся, скажем, международная организация журналистов, федерация журналистов, извините, она проводит специальное обучение, где учат опытные инструкторы, учат журналистов, как вести себя на войне, даже тогда, когда отсутствует правовое поле. Вот. И, собственно, очень важно, что погибли эти два парня из российского телеканала, но они, собственно говоря, нарушали вот эти правила, которые предлагает Международная федерация журналистов, они были среди террористов, то есть среди армии, так называемой самопровозглашенной Луганской народной республики. Они были на месте боев вместе с парнями в камуфляже и с вооружением вышли на дорогу. Я слушал видео таксиста, который привозил к месту событий. Он рассказывал, был свидетелем этого рассказа, он делился. И, собственно говоря, они стали мишенью. Ведь если в местах боев какие-то люди в камуфляже с вооружением выходят на какую-то открытую площадку, то они, естественно, становятся мишенью для другой стороны. Если их много, то другая сторона, противник не станет разбираться, это журналисты или не журналисты. Он просто выстрелит и все. Кроме того, на журналистах, к сожалению, не было соответствующей одежды с жилетом, каски с надписью пресса. Соответственно, естественно, стрелок не мог видеть, что это журналисты. Вот они стали жертвой собственной неподуманности, что ли, их действий. Ну и кроме того, я бы сказал, что они нарушили некоторые правила, в частности, они не, это уже как дополнение к сказанному, они не аккредитовались в службе безопасности Украины для работы в зоне антитеррористической операции. И почему, собственно говоря, такой итог, можно сказать, закономерен, потому что нельзя себя вести вот таким образом, нарушая правила. Журналист, мы независимо от этого профсоюза, союз журналистов сегодня выпустили совместное заявление, мы сочувствуем, ожидаем о смерти этих людей и сочувствуем их родственникам, близким, но в то время мы призываем не спекулировать о смерти, призываем провести международные структуры, в том числе Международную федерацию журналистов, провести международное расследование этого инцидента во избежание дальнейших спекуляций вокруг этого.
Спасибо, Юрий. По мнению правозащитника Льва Пономарева, нельзя использовать гибель журналистов в общественной дискуссии.
Конечно, прежде всего, безумно, так сказать, жалко, даже слово «жалко» как-то выглядит нелепо, просто трагическая гибель человека, который работал. Работал, выполнял редакционные задания, так сказать. Если многие люди вот участвуют в гражданских конфликтах, идеологически выбирают для себя это, да, и он понимает, что он рискует, но он выбирает для себя такой героический путь и погибает. Это выбор самого человека. Здесь журналисты, иногда это совпадает с выбором человека и журналиста, иногда он просто едет по заданию, и он работает и погибает. Это, конечно, тяжело это все обсуждать, и сочувствие большое, огромное к этому. Но здесь появляются некие наслоения, и вот как бы вот эта дискуссия в обществе, которая идет, мне кажется, часто очень даже гибель, мало того, что послали человека, да, и он погиб, то даже его гибель обсуждается, эксплуатируется гибель журналиста для того, чтобы какие-то мифы опять насаждать, так сказать, разжигать ненависть, уже используя гибель. Вот это страшно, самое страшное во всем этом деле. Поэтому гибнут, как мы знаем, в Восточной Украине гибнут журналисты, условно говоря, с двух сторон. Это условно опять. Журналист, он не с одной стороны. Но, тем не менее, гибель итальянского журналиста, да, и я что-то не заметил, чтобы Италия, в общем, какую-то ноту протеста там, или итальянский президент разговаривал с Порошенко и выразил протест.
Игорь Александрович, как вы считаете, разделяют ли ответственность за гибель журналистов те, кто послали их вот именно в это логово сепаратистов и в подозрительных вообще политиков?
Вы знаете, я думаю, что главный виновник гибели журналистов ВГТРК сидит на 5-й улице Имского поля, дом 19. Это Олег Добродеев, генеральный директор ВГТРК. Это главный непосредственный виновник этой гибели, потому что по двум причинам. Во-первых, потому что он послал явно неподготовленных людей. Этот парень, который трагически погиб, он работал в Мурманске, он не был военным журналистом. Вот он этого человека послал вот, действительно в горячую точку, явно неподготовленного человека. И послал действительно к террористам, действительно к боевикам. Ну, так нельзя делать. Так просто нельзя делать. А второе, это еще более важное. Дело в том, что совершенно очевидно, что вот эта информационная война никакого отношения не имеет к журналистике. И она формирует определенные отношения. Вот мой коллега, председатель независимого союза, профсоюза журналистов Украины, говорил о том, что нарушается международная конвенция, и журналистов в Украине бьют. Это ведь связано не только с крайне низкой правовой культурой в Украине. Это факт. Это факт. Действительно так. В Украине очень низкая правовая культура. Мы это видим, мы это знаем. Я сейчас не говорю о том, какая она в России. Это отдельный разговор. Но там она очень низкая. И то, что журналистов бьют, начиная с Майдана, это не в пользу того, что происходит в Украине. Но этому есть причина. Дело в том, что на протяжении всех этих лет большое количество людей в Украине привыкли ставить знак равенства между журналистом и пропагандистом, между журналистом и лжецом. Но когда постоянно, на протяжении всех этих лет, особенно последнее время, идет прямая ложь, лгут людям здесь, в России, они могут в это верить, потому что они не знают, как на самом деле. Они могут только каким-то образом сопоставить факты и понять, что что-то уж совсем неправдоподобное говорится. Но когда врут про тех, про кого врут, и им же это показывают, возникает ненависть. И вполне обоснованная ненависть. Можно понять людей, которые ненавидят журналистов из России. Потому что когда, во-первых, им всем рассказывают, что они... Я хорошо помню, как НТВ рассказывала про участников митингов на Болотной, что они все продались за госдеповские печеньки. И несколько десятков тысяч человек, которые точно знают, что они ни за что не продались, и они знают, почему они вышли на Болотную и на Сахарова, они действительно воспринимали журналистов НТВ и других федеральных каналов как подонков. Потому что они знают точно, что про них врут. Вот точно такое же отношение сейчас в Украине. Когда они точно знают, что они не фашисты. Когда они точно знают, что среди них нацистов и поклонников Бандеры абсолютное меньшинство. И выборы это показали. когда выборы показали реальное соотношение сил, когда выборы показали, что сторонники крайне националистических взглядов получают меньше процента, а представитель Еврейского конгресса Украины получает в два раза больше, чем в совокупности все нацисты в Украине. И после этого все равно продолжаются разговоры о том, что во власти в Украине находятся фашисты и нацисты, бандеровцы. Тогда это очевидное вранье. Поэтому вот это... Что мы хотим вообще от украинцев? Что мы хотим, когда в глаза врут, постоянно подтасовывают, постоянно показывают кадры то войны нашей российской войны на Северном Кавказе и показывают этих мертвецов, как якобы убитых на северо-востоке Украины. Показывают беженцев на польской границе, вернее, не беженцев, а людей, которые толпятся на польской границе, потому что там идет большой обмен товарами и людьми. И говорят о том, что это беженцы в Россию. Это когда постоянно идут подтасовки, когда идет постоянное вранье, естественно, уважение к журналисту, как вообще в целом к профессии, резко снижается. Потому что главная защита на самом деле журналиста – это не какие-то специальные техники. Я скажу крамольную вещь, которую не должен говорить человек, который 10 лет работал генеральным секретарем Союза журналистов России. Я не должен этого говорить, но я сейчас скажу. Вы знаете, вот все эти правила поведения журналиста на войне, это очень правильная вещь. Это все написано кровью. Но это, конечно, не спасает человека, потому что спасти человека на войне может только одно. Это уважение к его профессии. Вот в большей степени, да, бывают трагедии с Красным Крестом, но в меньшей степени. Все-таки представители Красного Креста, когда видят Красный Крест, то люди понимают, что это представители другой профессии, которые, в общем-то, хотя и шпионы бывают под видом Красного Креста, это понятно, но все-таки это представители той профессии, которую нельзя трогать, не надо убивать. А с журналистикой, особенно вот в России и сегодня в Украине, другая ситуация. Их воспринимают как солдат информационных войск господина Путина. Поэтому такое отношение.
Вопрос Елене Масюк. Как, Елена, вам бросилось ли в глаза лицемерие двух таких мизансцен, что когда погибли наши товарищи Андреа Бакелли и Андрей Миронов из мемориала, никто даже брови не повел, а в Кремле был банкет по случаю освобождения журналистов Russia Today команды Кадырова. А сегодня, как по команде, встали и сенаторы, и депутаты. Вам слово, Елена.
Да, ну, конечно, здесь очень много показного. На самом деле это горе для родных и близких. А все остальное – это наносное. И это, конечно, очень цинично. Ведь действительно, когда погибало очень много журналистов во время чеченских войн, то не было такого шума, не было ни вставаний, не было никаких речей, не было никаких демаршей и так далее. Все как само собой разумеющееся. И когда сейчас погибли другие журналисты в Украине, то тоже все было действительно как само собой. Да, война, да, гибнут люди, да, гибнут журналисты. Я думаю, что это, к сожалению, гибель журналиста, вся эта пропаганда встроила в свою систему, и это крайне цинично. Я думаю, что на это просто не надо обращать внимания, пусть это будет на совести тех людей, кто это использует.
Вопрос Юрию Луканову. Как по-вашему, можно ли осуществить вот эти обещания Петра Порошенко и расследовать факты гибели журналистов, как вот предыдущий, так и вчерашний случай? Вам слово, Юрий.
Вы знаете, я вам скажу, возможно, вы удивитесь, но я вам скажу, Петр Порошенко здесь совершенно ни при чем. То есть у нас все-таки лучше или хуже работает гражданское общество. И я сегодня имел некоторые разговоры с Генеральной прокуратурой, ну, с пресс-службой, конечно, но они были уполномочены, так сказать, более высокими чинами провести эти разговоры. о том, что мы будем расследовать и защищать права журналистов, собирать всю информацию, так сказать, и, соответственно, исходя из конкретных фактов, принимать те или иные решения. И это происходит не потому, что Генеральная прокуратура вот такая хорошая и нежная, а потому что Генеральная прокуратура постоянно сейчас чувствует давление общества и, в частности, наших организаций, которые постоянно поднимают вопросы, выпускают заявления, значит, и в кулуарах работы тоже проводится, и не только наши организации, общество тоже требует, понимаете, мы очень сильно, Украина очень сильно изменилась после Майдана. Собственно говоря, Майдан стал следствием того, что Украина дозрела до гражданского общества. И почему Порошенко делает такие обещания? Ну, Янукович, наверное, тоже, собственно, Янукович тоже делает подобные обещания, но они потом забывались и на них плевать хотели, так сказать, власть имущие. А Порошенко вынужден это делать, то есть, может быть, он лично тоже хочет, но я хочу в это верить. Но, кроме того, еще на него оказывается давление, повторяю этот тезис, со стороны гражданского общества. И, кроме того, мы призываем, мы вот сегодня выпустили заявление, как я говорил раньше, по поводу гибели этих журналистов, мы призываем еще и международные структуры присоединиться к этому, чтобы провести расследование. Я думаю, что международные структуры тоже охотно откликнутся, поскольку, как всегда, смерть журналиста – это нечто из ряда вон выходящее, и на это очень болезненно реагируют в любом демократическом обществе. Я надеюсь, все-таки, что Европа остается демократической, так сказать, Европейский Союз остается демократической структурой. Я уверен, что они примут в этом участие.
Спасибо. Происшествие с журналистами на востоке Украины освещается в России однобоко, считает Лев Пономарев.
Все люди, которые хоть немножко читают, там, смотрят какие-то независимые СМИ или там, хотя бы там, блогосферу участвуют, читают сети, все прекрасно знают, что роль фашистской, так сказать, роль националистов, крайних националистов, прям нацистов, скажем так, в революции в Украине, она демонизирована и преувеличена. Если посчитать просто по головам количество нацистов таких реальных, которые выступают, там, ну, считают, что, так сказать, ну, поддержку Гитлера, там, ну, так сказать, считают, что была ошибка во время предыдущей войны сделана, что надо было поддерживать Гитлера, Сталина. Таких людей в России, так сказать, даже в Москве больше, чем во всей Украине. Эти довольно, они действуют довольно открыто, как правило, находятся под контролем ФСБ. Я вот недавно с одним человеком, который специально как бы изучал эту историю, он говорит, все руководители националистические, такие крайние группировок, фашистские, они все контролируются ФСБ в России. Поэтому их много, и все под контролем. Там их было намного меньше, и я уверен, что и там тоже был контроль власти. Украинская пресса намного свободнее, чем российская. Я когда бывал в Киеве, я смотрю там телевизор, я вижу, насколько там различные мнения. Конечно, они во время войны, да еще когда такой вот подвергнувшейся агрессии, они могут, как бы, немножко преувеличенно что-то сказать, но я вижу, что у них есть разные точки зрения. Какой-то человек увлекся, что-то сказал, но тут же появляется другой человек и говорит совершенно противоположное мнение.
Да, вот как вам диалог в студии у Савика Шустера с журналистом Франкетти?
Ну, это был яркий пример вот этого плюрализма. Ну, видимо, все-таки это самая популярная передача в Украине. «Шустер Лайф», и вот если сравнить с такой же популярной передачей в России «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, они примерно по формату похожи, и по хронометражу тоже похожи, там два с лишним часа длятся, такие два политических ток-шоу, то это очень характерное сравнение, очень контрастное, потому что у Соловьева исключительно одна точка зрения. Если там получается, появляется альтернативная точка зрения, то она исключительно для затаптывания, для публичного, так сказать, осмеяния и поношения. Причем Соловьев в этом принимает участие. И мы вот видели, и, собственно говоря, я более-менее регулярно смотрю программу Савика Шустера, я вижу, что там обязательно существуют альтернативные точки зрения. И Шустер как раз поддерживает и не позволяет затаптывать другую точку зрения. Вот журналист Фракетти, он вызвал гнев очень многих присутствующих в студии, потому что он рассказал честно о своих наблюдениях, когда он был вот в этом батальоне «Восток». Батальоне, так сказать, который воевал против украинской армии, батальоне, состоявший вот из боевиков, из ополченцев. Он сказал то, что он видел. Он сказал, что он там не видел боевиков Кадырова. Он сказал, что там необученные люди. О том, что это жертвы российской пропаганды, которые на самом деле являются нормальными, обычными гражданами Украины. Это вызвало возмущение в студии, потому что на самом деле, ну, война и свобода слова – вещи очень плохо совместимы. Я вот думаю, что это очень важное соображение. Это очень трудно совместимая вещь, потому что война требует черно-белого восприятия, черно-белого зрения. Всегда хочется, чтобы наши были правы во всем, и чтобы наши были всегда молодцы, красивые, умные, добрые, а враги должны обязательно очень плохо пахнуть. И когда появляется точка зрения не черно-белая, когда появляются оттенки серого и какое-то разноцветие, вот именно в нюансах, то это вызывает возражения и протест, и ненависть, и мы это видели в студии Савика Шустера. Но Шустер в данном случае, он твердо отстоял то, что Фракетти рассказывает о том, что он видел. Возможно, это односторонне, но он рассказывает о том, что он видел. Это очень важно. Конечно, украинские СМИ сегодня на несколько порядков более... Я говорю сейчас не о всех, я говорю о главных, о федеральных, ну, о национальных телеканалах и о крупных газетах. Они, конечно, на несколько порядков более свободны, более плюралистичны, что, конечно, не освобождает их от какой-то тенденциозности и так далее. Но у нас нет тенденциозности, у нас есть просто монополия, тоталитарная абсолютно монополия на пропаганду. Вот здесь есть громадная разница. Поэтому, конечно, вот когда говорят о некой симметрии в условиях информационной войны, это вот большая ложь, на которую покупаются очень многие наши интеллектуалы, которые говорят, ну, чума на оба ваши дома. Здесь вот информационная война, с той стороны вранье, с этой стороны вранье. Это большая ложь. Да, в украинских СМИ есть тенденции, есть перекосы, есть, скажем, неравномерное представление разных точек зрения, но там всегда есть плюрализм, там всегда есть альтернатива. В российских СМИ, я имею в виду федеральные телеканалы, прежде всего, потому что они составляют 99% информационного пространства российского, ничего похожего нет. Здесь тоталитарная абсолютно пропаганда геббельсовского типа в классическом варианте.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Тема сегодняшней беседы с нашими гостями – журналист на поле боя.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями – «За что гибнут солдаты информационных войн?» Вопрос Елене Масюк. Как по-вашему, может ли журналист сохранить какую-то, может быть, ориентировочную объективность в ходе своей работы, если он командирован на поле боя одной из конфликтующих сторон? Елена, не слышу. Давайте тогда Юрию Луканову этот вопрос переадресуем.
Понимаете, мне трудно говорить об украинских журналистах, вот, так сказать, в русле вашего ответа, поскольку у нас нету какого-то единого центра или какого-то координационного центра, который берет и журналистов посылает в место боев. Есть определенные редакции, которые решают, послать или не послать, с определенными заданиями и так далее. Но в чем я абсолютно четко уверен, там нету такого, что вот ты поедешь туда и обязательно осветишь это вот в таком и таком ключе. Понимаете, там вот нету предубежденности. Журналист едет, смотрит, выкапывает какую-то тему и ее освещает. Часто с риском тоже для жизни, для здоровья. Вы знаете, что местные, так сказать, деятели луганские и донецкие очень часто задерживают украинских журналистов, поскольку они к ним относятся негативно и считают, что они врут. Кроме того, к сожалению, их поддерживают и местное население, которое вот те активисты, которые приходят, к Донецкой областной государственной администрации, захваченной этими парнями из Донецкой Народной Республики, так называемой, и в Луганской администрации. И вот если там приходят журналисты и начинают снимать, к нему сразу сбегается куча бабушек и говорит, а что ты делаешь, а какой ты журналист украинский, вот, и его сразу начинают клянить, там, хватать за руки и пытаться изгнать, собственно говоря, вот такое отношение к украинским журналистам. Посему, я возвращаюсь к вашему вопросу, тут я не могу ответить на него объективно, поскольку, повторюсь, нету некой единой силы, которая посылает журналистов вместо боевых действий. Я, например, скажем, я вот тоже езжу, я вот прошел весь Майдан, я был в Крыму, я был на Востоке, собственно, я написал множество репортажей, сделал фотографии, и я всегда, например, я редакции предлагаю, говорю, вот смотрите, есть такие интересные события. Я хочу поехать. Да, есть. Без разговоров. То есть мне никто не дает никаких заданий. То есть передо мной задание одно. Приехал, увидел и осветил то, что там происходит. И такие же вещи происходят в других редакциях, за исключением некоторых, которые есть определенные средства массовой информации, которые финансируются, очень большое подозрение из России, которые продолжают называть боевиков ласковыми именами, так сказать, ополченцы, значит, ну и так далее, и так далее. И пытаются соблюдать вот некую такую псевдообъективность, как вы говорили, что чума на оба ваших дома. Якобы это равнонаправленная война, что ли, в которой виноваты обе стороны и в которой обе стороны одинаково лгут.
Спасибо, Юрий. Существование различных точек зрения не должно исключать объективности при освещении конфликтов, уверен Лев Пономарев.
Вот сейчас погибло много людей, не только журналисты. Но вот там батальон «Восток», там в аэропорту в Донецке пострадал очень. Приехали десятки, привезли людей в Россию. Таких прячут. И что получается, что их похоронить не дают по-человечески, по-христиански их не дают похоронить, так сказать. Их прячут от людей. Это то, что называется пушечное мясо. И опять-таки ответственность кого? Опять-таки вот журналистов и руководителей, скорее, журналистов, которые раздувают эту истерию на ВГТРК, так сказать, руководителей ВГТРК, ну и, кстати, и других каналов, НТВ, допустим, и других. Поэтому людей превращают в пушечное мясо. И тех людей, кто там идет, ведь они же их призывают защищать правду, там, призывают защитить там украинцев от Запада и все остальное. Они идут накачанные вот этим всем. И они думают, что они действительно за правду воюют и погибают. А им даже их даже не дают возможность женам, вдовам похоронить по-человечески. Это вот общая картина. Поэтому, как обычным, вот, так сказать, ополченцам, там, которые идут из России, добровольцам, так и к журналистам, собственно, отношение одинаковое. А вот, конечно, правила моральные какие-то, этические, они должны бесспорно, журналисты должны отстаивать эти правила и осуждать. И осуждать вот этих журналистов и руководителей каналов. И вообще говоря, так сказать, вообще я считаю, это абсолютно неприемлемо, что делает ВГТРК. Я видел там. И об этом надо говорить.
Да, вот я знаю, вы сегодня провели пресс-конференцию и собираетесь как раз бороться с этим явлением.
Ну, понимаете, идея создания журналистского независимого профсоюза, она на самом деле существует в течение более 20 лет. Ну и я, откровенно говоря, все время как-то старался этим не заниматься, потому что это вещь очень тяжелая, неблагодарная и очень трудно реализуемая в российских условиях. Но сейчас, вот после того, как российские средства массовой информации стали, ну, одной из самых опасных для мира, для России, для нашего народа сил, стало понятно, что уже невозможно оставаться в стороне от этого. Значит, сегодня действительно то, что делает ВГТРК, Первый канал, НТВ, Life News, это действительно гигантское преступление. Это очень серьезное преступление. потому что они разожгли войну, и они не позволяют ее остановить. Значит, я думаю, что на сегодняшний момент, ну, мы предъявляем, конечно, претензии к рядовым журналистам, потому что их никто наручниками к микрофону не приковывает, но представить себе, вот отвечая на ваш предыдущий вопрос, представить себе, что журналист, который работает на ВГТРК, на России-24 или Россия-1, или на НТВ, или еще где-то вот в подобного рода средствах массовой информации, что он может приехать и предоставить объективную информацию, это, конечно, абсолютно невозможно. Это невозможно, потому что это солдат или офицер информационных войск. Вот это так выглядит. И, естественно, если он представит какую-то информацию, которая будет противоречить пропагандистской редакционной политике этих каналов, этих средств массовой информации, то, естественно, эта информация, а, не пойдет в эфир, а, б, ему просто тут же скажут: парень, ты с ума сошел? Ты где работаешь? Ты зачем здесь? И человек просто перестанет работать, мгновенно перестанет работать в этом средстве массовой информации. Поэтому ясно, что вина на них есть, она очевидна, но придя в эту структуру, делать что-то неприступное невозможно. Поэтому надо понимать, куда идешь.
Лев Пономарев считает, что ответственность за происходящее лежит на руководстве российских телеканалов.
Погиб наш российский Андрей Миронов, переводчик, правозащитник. И опять-таки погибли российского человека, гражданина Андрея Миронова. Опять-таки это на центральных каналах телевидения не обсуждалось, как погиб Миронов, там все остальное. Мемориал собрался, проводил, как говорится, его в дальний путь. И жалко, да, жалко. Вот они работали на ВГТРК, так сказать, да, российский канал. И им было, их послали на задание, они там работали. Но если бы, я хочу сказать, предположим даже, что это было целевое, да, допустим, такое может быть вообще. Вот сейчас обвинение в том, что их целевым образом убивали. Но если бы ВГТРК, первый российский канал, вот ВГТРК, не разжигала ненависть к украинцам, так сказать, не заходила за некоторые границы, которые допустимы в журналистике, тогда бы за ним точно не охотились. Это определенно можно было сказать. Как не охотились за итальянским журналистом. Я не знаю, охотились за ними или нет. Понимаете, да? Поэтому здесь получается так, что ВГТРК, то есть раздувая ненависть, посылает этого журналисту. Потом журналисты гибнут, они снова раздувают ненависть. И получается какая-то, так сказать, бесконечная, вот бесконечная, так сказать, вот это раздувание, все, и это ничем хорошим не кончится, так сказать. Это разжигание гражданской войны называется.
Да, вопрос Юрию Луканову. Какой вы видите выход вот из ситуации с российским журналистом, если завтра приедет новая съемочная группа? Не исключено ведь, что трагедия может повториться? Вам слово.
Ну, я, с вашего позволения, небольшое отступление. Я услышал, собственно, я раньше об этом читал, но сейчас услышал из уст коллеги идею о создании независимого медиапрофсоюза. Я ее очень горячо поддерживаю, поскольку уверяю вас, что у нас небольшая организация, но она действительно независима, она существует на взносы членов, и человек, но сам факт ее существования очень сильно изменил атмосферу в украинских средствах массовой информации, и там, где существуют наши организации, они, к сожалению, не во всей Украине существуют, но в более половине регионов, то работодатели и местные власти вынуждены с ним считаться и не ведут себя так нахально, как они это делали тогда, когда нас не было. Мы заставляли даже центральные власти считаться с собой, скажем, мы в массовый митинг, когда они пытались протащить так называемый закон о клевете, который предусматривал уголовную ответственность за неправдивую информацию. Кстати, я против клеветы, естественно, но наше законодательство, ныне существующее, вполне позволяет решить эту проблему в рамках без уголовного преследования. Значит, и просто прошлая власть при Януковиче, она пыталась таким образом получить еще один инструмент влияния на журналистов. Мы отстояли это. Так вот, я призываю активно действовать в этом направлении. И по поводу того, как, какой выход из этой ситуации, ну, понимаете, наверное, выход самый такой глобальный из этой ситуации знает только Господь Бог, и заключается, скорее всего, я так предполагаю, в том, чтобы просто отозвать войска российских, так сказать, наемников из Украины и прекратить эту войну. Это самый глобальный выход. А если люди едут туда на войну и нарушают правила и воюют, так сказать, информационно на стороне и появляются на поле боевых действий рядом с боевиками, то, естественно, они могут снова стать мишенью, и тут я не знаю, как из этого всего выйти.
Как вы считаете, Игорь Александрович, вот наверняка похороны превратят тоже в пропагандистскую такую акцию. Как относиться коллегам-журналистам друг к другу, когда оказываешься по противоположной стороне баррикад?
Вы знаете, вот надо уточнить некоторые вещи. Что такое оказываешься на противоположной стороне баррикад? Значит, журналист, который освещает информацию со стороны донецких боевиков, это вполне нормальная вещь. Журналист должен туда ехать, журналист должен, так сказать, искать возможности с той стороны. Ну, в частности, вот журналист Sunday Times продемонстрировал, как это можно делать, при этом оставаясь журналистом. А журналист Бабченко, например, ну, я считаю, что он в московской редакции Sunday Times, поэтому он вот как российский журналист, который поехал туда со стороны боевиков освещать информацию. Он остался журналистом. Он подробно рассказал о том, что там происходит. Он сказал правду. Например, журналист Бабченко освещает информацию со стороны украинских войск и со стороны Нацгвардии. Он при этом остается журналистом. Они находятся по разные стороны баррикады. С точки зрения войны – да. С точки зрения профессии – нет. Вот в чем главный принцип. Конечно, журналисты должны освещать ситуацию с двух сторон. Иначе у граждан не будет информации о том, что происходит на этой войне. Но они, находясь по разные стороны фронта, находятся по одну сторону профессии. Я привел конкретные примеры. Другое дело, когда журналисты, или, скажем так, уже не совсем журналисты, находясь со стороны боевиков, врут, и находясь со стороны украинских войск, могут врать. То есть проблема баррикад, я бы назвал это так, проблема демаркации заключается не в том, на чьей стороне, с какой стороны фронта боевых действий и боестолкновений работает журналист, а в том, врет он или не врет. Нарушает он нормы и стандарты профессии или не нарушает. Если они освещают, так сказать, боестолкновения, находясь по разные стороны фронта, и при этом говорят правду, то они остаются коллегами. И их отношения, очевидно, будут уважительными, как к коллегам. Если они врут, то неважно, с какой стороны фронта и боестолкновения они освещают войну. Естественно, отношение к таким не может быть, как к коллегам.
Да, в частности, украинский национализм излишне демонизирован российской прессой, считает Лев Пономарев.
Вот ВГТРК, российские, другие некоторые государственные каналы, они, по-моему, перешли границу допустимого в освещении событий на Украине. Точки зрения могут быть разные. Но объективность, так сказать, она тоже может страдать при разной точке зрения. Но мы никогда не видели на ВГТРК другую точку зрения. Но пусть один журналист говорит одно, и пусть она ангажирована, это не совсем правда, но так, где другая точка зрения? Вот я видел на украинском телевидении, видел через Facebook, но видел передачу Шустера, и там был итальянский журналист, по-моему, Фрагетти его зовут. Так он говорил точку зрения абсолютно неприемлемую для украинцев, понимаете, да? Но Шустер его показал эту точку зрения. И вот так должно нормально работать телевидение. Значит, украинское телевидение может показывать объективную и показывает объективную картину, хотя вроде как с моей точки зрения является Украина, это объект агрессии со стороны России, а российское телевидение не может показывать, государственное телевидение не показывает картину. И поэтому вот смерть этих журналистов, она отчасти, не отчасти, а даже в значительной степени и на руководстве этих каналов, и на журналиста, который раздувает эту истерию.
Слушаем вопрос от Ольги, радиослушательницы из Самары. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваш вопрос нашим гостям, да, Ольга.
Я вот что хочу спросить. Просто правда, она не может быть двоякой. Если они говорят, что агрессия со стороны России, разве там наши войска, ну там некоторые добровольцы, там процентов 10%. От всего ополчения, наверное. Основное – это сами украинцы, Донбасс, они защищают свои дома. Почему их называют бандитами, террористами? Если их дома, больницы, церковь даже показывали все это. Это разве не правда? Если их все дома там разрушают, бомбят их, убивают, они что, не должны защищаться так орденобойно, что ли, идти? Я не пойму это.
Ольга, вы понимаете, в чем дело? Война, как сказал Игорь Александрович, она создана рукотворная, да, виртуально.
Знаете, можно я попробую нашей слушательнице рассказать свою точку зрения? Понимаете, когда на вашем доме стоит пушка, ракета, и стреляет с крыши вашего дома, или там с крыши, как в Палестине, вот сейчас в основном они стреляют с крыш детских домов, ясель, жилых домов, стреляют в Израиль. Что делать израильской армии? Значит, Путин, наш с вами президент, уважаемая радиослушательница, прямо сказал, что мы, наши войска, будут стоять за женщинами и детьми. Это слова нашего президента. И он еще так издевательски спросил: и пусть попробует украинская армия стрелять в женщин и детей, за которыми будут наши войска. Вот сейчас то, что происходит в Украине, это как раз демонстрация этой тактики и стратегии, которую делают и осуществляли и террористы в Палестине, и Хизбалла и так далее. Вот эти все террористические организации. Они из жилых кварталов стреляют, и что в этой ситуации делать украинской армии? Сдаваться? Но она так частично и делает. Но в данном случае государство, которое не может противостоять террористам, оно на самом деле долго не живет. Значит, в Украине воюют со стороны юго-востока, вот этих самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, две силы. Возглавляет все это люди, которые не имеют украинского гражданства, такие как сотрудник ФСБ Гиркин. Вот он во главе вооруженных сил Донбасса. Это не украинец. Это человек, который приехал из России. А основную массу, здесь права наша радиослушательница, безусловно, несомненно права, что основную массу составляют местные люди. Но это люди, которых на протяжении 15 лет накачивали российскими телеканалами. И которым рассказывали, что в последние полгода рассказывают, что в Украине фашизм, что их приходят всех, собираются всех вырезать, что собираются запретить русский язык, хотя ничего похожего не было. Я был в Киеве, я ездил по многим районам Украины, спокойно разговаривают все по-русски, там вообще по-русски все разговаривают, никаких проблем нет. Но этим людям мозги превратили в кипящую труху. Вот в чем проблема. Им сказали, что их идут все, их собираются вырезать. И плюс к этому организовали вот эти вот боевики, которые приехали из России, они сыграли, безусловно, такую роль фермента, роль организатора. В результате, и кроме всего прочего, там же далеко не вся Донецкая, не вся Луганская область. Там меньшая часть Донецкой и Луганской области находится сейчас под контролем боевиков. И большое количество гражданских людей не хотят этого.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что тему «Журналист на поле боя» мы сегодня обсудили с нашими коллегами Игорем Яковенко, недавним прошлым генеральным секретарем Союза журналистов России, бывшим военным корреспондентом НТВ Еленой Масюк и главой независимого медиапрофсоюза Украины Юрием Лукановым. Все они сошлись во мнении, что, конечно, журналисты ВГТРК пали жертвами информационной войны. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Михаил Костон.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».